Прочитаю из книги пророка Исаии, 21 глава, 11-12 текст. «Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Это небольшая иллюстрация к моей теме. Такое интересное и своеобразное пророчество прозвучало. Кричат мне, задают один вопрос: «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» И вот такой ответ: «Близится утро, но еще ночь». Скажите, пожалуйста, сколько было на башенных часах в то время ночи? Часа 3, а может быть 4, да, может быть 2. Ответ дан, но ответ не конкретный. Но обычно говорят так: каков вопрос, таков и ответ. Они кричали: сколько ночи? Сколько ночи? Сторож им дает ответ: близится утро, но еще ночь. А потом говорит: но кого не устраивает такой ответ? Кто не задает вопрос, сам интересует, в какое время мы живем, какой час ночи, тогда приходите, и будем серьезно об этом говорить. Нам на Рязань была дана тема, но, к большому сожалению, мы не смогли собраться с нашей молодежью, приехала только часть, и тему, и пение, и участие мы не подготовили. А тема нам была дана такая: о втором пришествии Христа, признаки второго пришествия. Вот примерно такое направление. И я подумал, а на самом ли деле это интересует нас? Не получается ли вот как в этой ситуации? Братья, расскажите нам о втором пришествии Христа. Какие признаки? А может быть, думаю, дать вот такой ответ: близится утро, но еще ночь. Вас устраивает такой ответ? Нет? Я вчера послушал вопросы вечером, которые звучали, и мне показалось, что некоторые вопросы были именно вот в таком направлении заданы. Ну, по крайней мере, немножко рассмешить, легкость добавить, а на самом деле, похоже, не очень-то интересовали ответы. Где-то и шумно было. И думаю, у нас контингент – это молодежь. И такие вопросы: а с какими грехами нельзя потом рукополагать? Ну, это я уже так, своими словами. Думаю, неужели вас это интересует? Или вы планируете, что я могу сделать, и в конце концов, чтобы меня все-таки рукоположили? Грань вот этого дозволенного. А можно ли вот согрешить грехом против заповеди целомудрия и не исповедать служителю? Думаю, неужели это такой глубокий вопрос, который так серьезно интересует? Да не хочешь служителю рассказывать, будешь потом жениху все рассказывать про себя. Это закон, ты должен своей невесте будешь все рассказать про себя. И что страшнее для тебя? Не рассказать служителю, или потом вот твое счастье, ты можешь замуж выйти. И страшный говорит: а я не могу этого рассказать. Он сейчас развернется и уйдет. А должна рассказать. И думаю, а для чего этот вопрос прозвучал? Насколько я могу залезть в грязь и не обнародовать это? Так этот вопрос вот растолковать. И вот сторож говорит: ну если же вы настоятельно спрашиваете, если это вас действительно интересует, если вы переживаете об этом, тогда придите и будем рассуждать, но уже без смеха, уже без легкости какой-то, потому что эти вопросы действительно очень серьезные. Евангелие Матфея, 24 глава, она вся говорит на эту тему. Иисус же сказал им, вернее, начну с первого текста: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Представляете, в какой шок ответ Христа поверх учеников. Это краса земель Иерусалим, гора Сион, прекрасный храм. И вот они, может быть, не без чувства, может быть, немножко даже скрытой гордостью, говорят: учитель, посмотри, а ведь здорово, да? Ведь на самом деле красивый храм, ему равных нету. И вот их ответ, возможно, заставил вздрогнуть. Ответ Христа заставил их вздрогнуть. Вся эта красота будет разрушена. Двух камней вместе не останется. Все будет разрушено. И вот когда они пришли на гору, они не забыли его ответа. Они говорят: Господи, скажи, когда это будет? Неужели наши глаза это увидят? Какой признак твоего пришествия и кончины века? И Христос очень серьезно начинает с ними диалог. И вся 24 глава этому посвящена. И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Братья и сестры, кто хотел услышать признаки пришествия Христа? Вот до того момента, до которого я прочитал, вот этого вам достаточно? Боюсь, что этого недостаточно. Какой бы ответ нас устроил? Ответ Христа. Я немножко фантазирую, конечно, это неправильно. Но мне кажется, нам иной раз хотелось бы, чтобы Христос так сказал: ученики, в последнее время масоны все захватят. Они будут вот так, евреи будут вот так, язычники будут вот так. Все будет готовиться к строительству храма. Мне кажется, желая услышать признаки второго пришествия, мы часто хотим услышать именно это. Именно такие ответы. Но Христос дал универсальный ответ для всех поколений. И почему-то очень часто мы именно его пропускаем как бы мимо нашего внимания. Мы хотим чего-то большего, чем написано в Евангелии. Мы лезем в какие-то альтернативные источники, мы читаем газеты, слушаем радио или еще какую-то информацию. Нам недостаточно того, что написано в Евангелии. Но это все очень знакомо, это очень примитивно. Нам нужно вот то, что сегодня. После вот этого повествования, которое я прочитал, Христос рассказывает о том, что непосредственно захватят то поколение. И он сказал: не придет род сей, как все это сбудется. И это относится к тому времени, к 70-м годам, разрушение Иерусалима, вот та ситуация. Но в конце этой главы Христос снова обращает внимание именно на последние дни. И я их прочитаю также. Но как было, вот это маленькое но, оно говорит о том, что на предыдущее не особо-то обратят внимание, хотя сказано больше Христом, чем достаточно. Все, о чем Он сказал, этого вполне достаточно нам знать. Но Он говорит: но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, тогда придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. В начале этой главы Христос дал ясные и яркие признаки своего пришествия. Но, в конце главы он сказал, но, к большому сожалению, не получится так, что люди очень внимательны будут. И вот одну характерную особенность последним дням Христос дал вот в этих трех примерах. Вот этот последний отрывок я прочитал. Здесь три разных примера. Пример Ноя, жизненная ситуация любой семьи, любого дома, к которым может прийти вор, и притча, когда, отправляясь, хозяин поручает свое имение управителю. Вот три таких разных аспекта Христос назвал, но им присуща одна беда. Во всех трех случаях эти люди не думали. И Христос обращает внимание на это. Они не думали. Давайте еще раз прочитаем. Боюсь, что вы как бы пропустили, поскольку это очень знакомое повествование. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали». Удивительно. Строится огромный ковчег. Просто здравый смысл должен подсказать, для чего огромных размеров лодка строится не один десяток лет. Но это не помогло им просто об этом подумать. Они думали обо всем, что только можно, и обо всем, что угодно, но только не об этом. Удивительно. Вот помните, книга вышла совершенно секретно. Настолько в Советском Союзе вот эти службы работали, что листочка невозможно было со Священным Писанием провести в Советский Союз. Но братья подумали, раз нельзя провести листочек, мы повезем, что? Огромный грузовик. Несколько тонн Библии. Прошло все гладко. Это вот так люди устроены. Если делать что-то мелкое, скорее всего поймают. У моего папы брат живет в Петербурге. Вот лет 10 назад уже был такой разговор, ну, простой житейский, он приехал в гости, он говорит, Илья, ты представляешь, вот если в Петербург на Невском проспекте нагнать технику, закрыть это таким забором, оставить и ничего не делать, ну, может быть, неделя, две, три пройдет, и никому не вдомек будет, а что она здесь делает? Потому что это же центральный проспект вот второй столицы. Но вот мышь не просочится. И вот я думаю, почему огромный ковчег строится, а люди совершенно не думают? И Христос говорит, а так будет и в пришествии Сына Человеческого. Огромный ковчег спасения строится. Евангелие, Библия доступна, весть благая звучит. Столько проходит молодежных общений, предупреждают, говорят обо всем. Даже приводят статистику, сколько отлученных за это, за это, за это. Молодежь, обратите внимание. И он говорит, так будет и перед пришествием Сына Человеческого. Просто не думают. Так легко отмахивается от всех предупреждений. Это будет характерная особенность последнего времени. Звучит здравое слово. Предупреждение, но не только люди мира сего, дети Божьи, члены церкви, молодежь не думают. Второй момент. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Второй раз Христос говорит одну и ту же фразу. В который час, не думаете, придет Сын Человеческий. И такая простая жизненная иллюстрация. Это каждый из нас может многократно в ней быть. И мы бываем. Сколько раз я слышал. О, у нас можно машину оставлять, даже и документы, и ключи. У нас здесь воров нет, у нас здесь ничего не пропадает. Знакомые слова? У нас не воруют, как будто мир изменился. Но знаете, когда люди начинают смотреть в оба? Когда их обворовали. Но первую неделю они глаз не смыкают, они около окон сидят и смотрят. Я думаю, уже поздно. И я в такой ситуации был. Как только что-то украли, мы очень с обостренным слухом спим. Любой шорох мы вскакиваем к окну. Но уже поздно, вор на следующий день не придет. Бодрствовать надо было раньше. Закрывать и прятать все ценное надо было раньше. Братья и сестры, Христос говорит, вот так будет и в пришествии Сына Человеческого. Мы начнем себя хранить, мы начнем вникать в Писание, мы будем что-то искать тогда, когда уже будет поздно, к сожалению. Это нужно делать сейчас. И последний сюжет, который Христос сказал. Уходя, поручает имение свое управителю. И как себя ведет управитель? Ему нужно раздавать пищу вовремя, нужно за работой следить, все. А он считает, что господин придет не скоро. Так, а какой же признак пришествия господина? О чем этот вопрос будет говорить? О том, что он пытается спрогнозировать, сколько у меня есть еще время для свободной личной жизни. Сколько я могу еще есть и пить, сколько я могу напиваться, сколько еще времени я могу бить товарищей своих. Сколько в моем распоряжении есть времени? Братья и сестры, страшная беда, если нам признаки пришествия Христа нужны только для этой цели. Узнать, сколько в нашем распоряжении времени для себя. Сколько мы можем еще свободно пожить. Без служения, безответственно, в свое удовольствие. Если для этого, то мы подпадаем под эту категорию. В час, в который не думает, придет Господин тот. Давайте теперь вернемся на первые страницы, вот первые стихи этой главы. Христос очень четко сказал признаки. Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Будут прельщать, но вы берегитесь. Друзья, сегодня прельщают нас? Или сегодня еще не то время, когда прельщают? Прельщают и очень много прельщают. Признак уже налицо пришествия Христа. Очень многим нас стараются прельстить. Что нужно делать? Берегитесь. Будут говорить: «Я Христос». Не верьте. Этот признак сбывается сегодня? Да нет, он же не сбывается, друзья. Где мы слышим сегодня, люди говорят: «Я Христос». Ну, может быть, где-то и был там один Виссарион, может быть, еще, но это единичные. Но разве это то время, о котором Христос говорил? А мы очень такие примитивные, и мы думаем, что Библию знаем только мы. Масоны Библию не читают, они ее не знают. Евреи тоже Библию не знают, знают Библию одни христиане. И мы ждем такой момент, когда приедет человек на Красную площадь и заявит на весь мир: «Я Христос», и мы тогда скажем: точно, все сбывается. Кто Христос? Христос тот, кто претендует на жизнь нашу. Тот, кто претендует на нашу любовь. Тот, кто претендует на нашу покорность. Сколько сегодня желающих завоевать наше внимание, наше время, нашу любовь, наше послушание сплошь и рядом. А мы еще думаем: нет, это не то время, сегодня же не заявляют, что я Христос. Значит, этот признак еще не сбывается. Сбывается, братья и сестры. И Христос об этом предупреждал. Вы просто думаете. Думайте. Неужели сегодня есть люди, которые не думают? Мы же все думающие люди, мы сотворены людьми разумными. Но это не значит о том, о тех, которые просто утратят способность мыслить. Ну, больные люди. Нет. Люди будут думать, они эту способность не утратили, но будут думать не об этом. И будут думать не так, они будут именно так рассуждать. Еще не пришло время. Еще не об этом Слово-то Божие нам говорило. И это будет наша беда. Что еще мы читаем здесь? «Будут предавать вас, убивать, будет соблазн, охлаждение в любви». Терпите. Так написано. «Проповедано Евангелие до края земли во свидетельство, и тогда придет конец». Друзья, Христос наше внимание концентрирует не на внешних факторах, а именно на внутренних. Однажды к нам в гости в церковь приехал один брат с Германии, и вот я с ним разговаривал, а он очень сильно наблюдает за всем, как-то анализирует, вот именно в плане конца света, пришествия Христа, вот этой темой он болеет. И я как-то ему сказал свою мысль, я говорю, а я вот тоже, знаете, брат, пытаюсь понять всегда, как то или иное политическое какое-то событие в нашем обществе будет взаимосвязано с ситуацией на Ближнем Востоке, вот с Палестиной, с евреями, как это будет иметь отношение вот к развивающимся событиям, к приходу Антихриста или к пришествию Христа. А он мне говорит, обманут. Нам говорят, нас информируют, скорее всего, о том, что как раз-таки не будет иметь отношения к этим событиям. Наше внимание усиленно, как бы, сосредотачивает не на том. Нам говорят, вот-вот-вот, посмотрите, вот здесь очень важно, смотрите все сюда. И весь мир смотрит туда, то в Ливию, то на Украину, то еще куда. Это, говорят, обманные ходы. А в это время делается как раз то, что очень важно. Но наше внимание приковали к неважному. И он говорит, я убежден, что все это покажут по телевизору. А телевизор сегодня есть в каждом кармане. И вот мы, пытаясь, мы даже говорим, я вот смотрю за ситуацией в мире, для того, чтобы не пропустить признаки второго пришествия. Пропустим. Потому что Библию знаем не только мы, я уже об этом сказал. Масоны ее тоже знают. И они могут думать так. Так, евреям. Так, что нужно евреям? Евреям нужен Мессия. Мессия должен быть из колена Иудина. Да, евреи другого не примут. Так, все понятно, хорошо. Так, как могут думать сами евреи? Христиане уверены, что придет в храм не Мессия, а лже-Мессия. Интересно, да? Что мы можем сделать, чтобы этого не случилось? Как могут думать христиане? Христиане, о, мы знаем Библию, в Библии все сказано. Они-то ничего не знают, мы все знаем. Так, должен быть построен храм. Так, камни готовят уже? Еще не готовят. Так, еще, значит, у нас есть время. Так, а, они еще рыжую телицу даже не нашли. Я читал, я слушал, рыжей телицы нету. И еще неизвестно, когда ее найдут, а значит, храм невозможно будет осветить, а значит, Мессия не может прийти. О, время еще есть, да? Потом другая новость. Ковчег не могут найти. Ковчег потерян, нигде не знают, где он есть и прочее, прочее. Я думаю, как нас отвлекают? Как отвлекают? Однажды я слышал речь одного еврея, и ему напрямую задают вопрос. Ну ладно, вот война там в секторе Газа, это все понятно. Вы ответьте нам на вопрос, вот как еврей, когда вы будете строить храм? Это задают христиане ему. Ну, может быть, не по сути христиане, но по названию из европейцев. Люди, которые считают себя христианами. Я думаю, о, оказывается, те, кого мы называем неверующими, они тоже знают, что должен быть построен храм. И они задают вопрос, скажите, когда вы построите храм? А он говорит, да мы-то знаем, что вы ждете.
Вы ждете постройки храма, и вы думаете, туда придет Антихрист. А мы этого не хотим. Нам нужен Мессия, а не Антихрист. Просто так технически построить храм для нас несложно. Но вот если не подготовиться к этому духовно, то, конечно, придет Антихрист. Но нам нужен Мессия. И знаете, я так слышал, думаю, оказывается, они тоже Библию знают. И они тоже все эти предупреждения имеют в виду. И они работают над этим, может быть, целые институты. Как избежать вот такого позора, чтобы пришел-то настоящий Мессия? И они обо всем уже об этом думают. И мы думаем вот так, что в открытую мы увидим эти признаки пришествия Христа? Скорее всего, что нет. Друзья, и я бы хотел вот в своем слове сказать вот такую мысль, что эти признаки пришествия Христа нам нужно искать не во внешних факторах, а внутри себя, внутри. Чтобы Христос, Мессия настоящий, для нас был драгоценностью. Он для нас избранных драгоценность. Если даже мы увидим внешний сбывающийся фактор, но Христа не будет в нашей жизни, если Он для нас будет не драгоценность, даже если будем что-то знать и понимать, толку от этого мало будет. Я совсем недавно услышал такую шокирующую для меня фразу. Одна христианка, если ее можно назвать христианкой, в личной беседе, в личном общении говорит, вот так общаясь с другой семьей, говорит: «Вы знаете, вот муж у меня уехал в лагерь, дети тоже уехали в лагерь, и я вот сидела, такая тоска, вот нечем заняться. Я взяла игры, я проиграла столько часов подряд». Я после этого поняла, что если рядом со мной нет моих детей и моего мужа, жизнь потеряла для меня смысл. Я просто был в шоке. Скажите, вот если в таком или в похожем состоянии будут христиане на момент пришествия Христа, они будут восхищены? У меня большое сомнение. Большое сомнение. Друзья, дороже Христа ничего не должно быть для нас. Ни семья, ни муж, ни жена. И если что-то встало дороже этого, нет, даже Христос, ну, хотя Он ревнитель, Бог ревнитель, Дух Святой – это Дух ревнитель, но не это, не Его ревность оставит нас. Он просто не узнает в нас своих. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Где наше сокровище, где наша драгоценность, мы оттуда не захотим уйти. Поэтому Христос не сможет нас отрывать от нашего сокровища. Совсем недавно, общаясь с одним братом, его фраза заставила меня тоже немножко вздрогнуть. Он говорит: когда я смотрю на молодежь, на детей, его дети тоже в молодежи, я, говорит, уже думаю, не пора ли мне проповедовать, как спастись в великой скорби? Не готовить мне ли мне серию проповедей, чтобы учить молодежь, когда вы останетесь на великую скорбь, у вас будет только один шанс для спасения через отсечение головы. И это будет не гильотина. Он говорит: посмотри, сегодня показывают, как вот эти фанатики исламские с большим удовольствием неверным отрежут голову. И это будет единственный шанс для тех, кто останется на великую скорбь. Мне стало просто страшно, я не могу забыть его слова. Думаю, неужели мы настолько беспечны? Неужели мы... Внешне мы, да, кричим: «Сторож, сколько ночи? Ну-ка, братья, позабавьте нам, скажите, когда же там будет все исполняться?» А внутри, внутри ничего святого, ничего доброго в нас нет. Неужели мы уже в таком состоянии? Братья и сестры, молодежь, я хочу вот обострить в вас вот это чувство ответственности и страха за самих себя. Чего мы ждем? Мы можем не дожить до пришествия. Мы можем не дожить, когда единственный шанс предоставится через отсечение головы получить спасение. Мы каждую минуту должны быть готовыми. И Христос сказал, думать надо. Нужно думать. Нужно вникать, нужно размышлять об этом. Нельзя быть бездумными. Сегодня мир формирует именно таким бездумным. За тебя уже все продумали, тебе не надо думать. Иди, как все, по накатанной. Но мы именно должны думать. Посмотрите, сегодня утром эта мысль хоть и косвенно прозвучала. Люди думали, а мы думали было, что Он есть вот тот, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем. Мы должны думать, мы должны размышлять над Словом Божьим, чтобы не остаться, чтобы этот день не застал нас врасплох. Друзья, будем внимательны. Сохрани нас, Господь. Аминь.